эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Спочатку новины с церквы «Новое житё». На кватэру бацькоў юрыста царквы «Новае жыццё» Сергія Луканіна прыйшлі судовыя выканаўцы. Яны ўручылі ягоным бацькам акт, згодна з якім будынак вернікаў на вуліцы Кавалёва 72 стаў маёмасцю Мянгарвыканкаму. Цяпер паводле заканадаўства да вернікаў, якія знаходзяцца ў будынку, могуць быць ужытыя санкцыі за самавольнае засяленне ў будынак, калі тыя яго не вызваляць. Я нагадаю, што напярэдадні вернікі завершылі 26-гадзінны музычны маратон. Паводле судовага рашэння яны мусілі ў чацвер пакінуць будынак царквы і аддаць ключы, але яны заявілі, што не аддадуць свой храм і распачалі маратон, распачалі на яго 20 жніўня а 7 вечара, скончылі 21 а 9. І зараз каля царквы «Новае жыццё» знаходзіцца наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, ці не адбыліся якія-небудзь змены за сённяшні дзень, за ноч?
Трэба адзначыць, што не толькі не адбыліся змены, але і відавочна, што царква працуе ў сваім звычайным рэжыме. Сёння па суботах у царкве так званы дзіцячы дзень. Ось менавіта ў гэтыя хвіліны, а 6-ай гадзіне і пазней, цягам усяго вечара тут сустракаецца моладзь з клуба, які называецца «Палова лімону». Клуб мае сваю эмблему, і вось сёння юнакі і дзяўчаты абмяркоўваюць сваю вандроўку на Пастаўшчыну. Як яны там жылі у намётах каля возера, і яны узгадваюць усе тыя акалічнасці. Але ж дарослыя, які назіраюць за тым, як тут самі сабой кіруюць дзеці і падлеткі, паведамілі Радыё Свабода, што вельмі абураныя учорашнім сюжэтам на БТ, і прыгадалі, што менавіта учора сюды прыехала здымачная група. Яны літаральна некалькі хвілінаў паразмаўлялі з юрыстам царквы Сергіем Луканіным, і вось у вечаровым рэпартажы яны паказалі, яны адрэзалі словы пра тое, што вернікі звярталіся і ў суды, і ў пракуратуру, і намагаліся вырашыць пытанне законным шляхам, а пакінулі толькі у этеры словы аб тым, што мы вычарпалі ўсе сродкі, і цяпер мы можам дзейнічаць толькі так, як мы цяпер дзейнічаем. Гэта абурыла вернікаў. Яны кажуць, што магчыма будуць патрабаваць ад супрацоўнікаў БТ некага абвяржэння альбо даць поўны відэазапіс. Але тым не менш, ніякіх дзеянняў, ніякай варты, ніякіх там сілавых там дружын і так далей у царкве няма.
Я дзякую нашай корэспандэнцыі Любові Лунёвай. Нагадаю, што ўжо будынак царквы «Новае жыццё» ад учорашняга дня афіцыйна перададзены на баланс Мянгарвыканкаму. Мы будзем сачыць за тым, як развіваюцца падзеі вакол царквы «Новае жыццё». Сачыце таксама за абнаўленнямі на нашым сайце.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння, 22 жніўня, ва ўкраінскім Чарнігаве стартаваў міжнародны музычны фестываль «Біфры». У ім бяруць удзел гурты з Беларусі, Украіны, Польшчы ды Францыі. І зараз там знаходзіцца старшыня гомельскай філіі «Баш» Анатоль Гатоўчыц, і мы папрасілі яго распавесці, што адбываецца зараз у Чарнігаве.
А 14-й гадзіне фестываль вітаў начальнік управы сям'і і моладзі мэрыі Чарнігава Вячаслаў Голуб. Ён выказаў надзею, што Чарнігаў стане местам сталага правядзення рок-фестывалю «Будь свабодным». Чарнігаў блізка да мяжы Беларусі і Расіі, а ўдзельнікі фестывалю і госці могуць сюды вольна прыехаць без візаў. Арганізатарам фестывалю выступае беларуская музыка, музычная альтернатива «Европейское радио для Беларуси», да инициатива «Тут формат. А партнерами выступила мэрия города и Черниговский рок-клуб, и Черниговский громадянский комитет обороны правов человека. Сейчас побач со мной находится один из организаторов фестиваля, Виталь Супранович, белорусской музычной альтернативы. Виталь, скажите, коли ласка, чи складано было организовать вот этот фестиваль тут у Чернигове?
Фест тягнется уже несколько годин, там у него, можно сказать, что в самом разгаре. Нами не выпадково была выбрана Украина, как краина, где законодательство вельми лояльное до инициатив разных молодежных. И держава идет навод часто на сустрач и, наоборот, не перешкаджает, а сприяет у молодежных проектов.
Тут ладятся концерты гуртов, а первым выступил гурт с Чернигова «Небо для себя». И после этого его сменил на сцене белорусский гурт с Гомелю «Релик». И поднялся на сцену гурт Могилеву «Заточка». Публика тут побач танчит перед сценой, гучать в окличе «Будь свободным, живе Беларусь, слава Украине». Один из партнеров фестивалю «Черниговский рок-клуб». Зараз побач со мной представник этого клуба.
Меня звати Железнов Олександр, я являюсь керівником молодіжної громадської організації «Чернігівський рок-клуб». Такий фестиваль в Чернігіві проводиться вперше на відкритому просторі. Було багато різних концертів великих, але це такий перший опен-ейр. Влада боялася таких заходів. Саме останній момент нам відмовили з місцем проведення, але все-таки ми змогли вибрати площадку на території Чернігова біля гарної річки Десни. І зараз відбувається фестиваль, він в розгарі і все чудово.
На фестивалі так само працює Білоруський Хельсінський комітет. І він ладить тут гуторки, роздає для молоді правооборончу літературу. Вельми тут цікаво, викликало во всіх велику цікавість, так зване правооборонче тату. Це коли молодь наносить на часті тіла символи ось цього фестивалю «Будь вольним».
Своїми ураженнями від фестивалю «Біфри» у Чернігові поділився старшиня Гомельської організації Білоруської асоціації журналістів Анатоль Гатовчець. Я тільки додам, що фестиваль почав свою історію під назвою «Право бути свободним» у вересні 2007 року у Луцьку. У 2008 році під назвою «Біфри» він пройшов у Львові. «Біфри» від початку задумувався як підтримка білоруських рок-гуртов, які на момент заснування фестивалю амаль не мали можливості виступати на великих пляцовках на Радиме. Вы на хвалях Радио Свобода, и нагадаю, что одночасово с выходом в эфир нашей вечеровой программы починаю працу и незалежный телеканал Белсат.
Сегодня на Белсате. От 21.15 актуальные европейские новины у телечасописе «Европа сегодня». А позднее от 21.40 детективный сериал «Детерминатор. Самотная борьба лекаря-идеалиста с криминальным светом». И в расте о 22.25 «Желтуха» – специальный информационный выпуск от Саши и Сирожи. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в Минске отбылась науково-практичная конференция 70-годия пакту Молотова-Риббентропа и его историчные наступства. На ее с докладами выступили белорусские и немецкие историки-политологи, которые констатовали, что догэтуль полной правды про эту сторонку истории няма. С протягом темы Инна Студинская.
Кандидат исторических наук Игорь Кузнецов свой доклад назвал «Пакт Молотова-Риббентропа. Трагичные уроки истории».
Одни сегодня называют это стечение обстоятельств. Чаще всего в литературе называются расчеты, которые были совершены советским руководством. Я буду утверждать, что событие, которое произошло 70 лет тому назад, можно назвать главным преступлением 20 века, которое было совершено двумя тоталитарными государствами.
Долучивши у вересня 1939 года Заходнюю Беларусь и Украину, СССР, по сутности тадыш, у 1939, а не у 41-м, уступил у Другую Всесветную войну. Чего больше у домове Молотова-Риббентропа, позитиву альбо негативу? Доктор исторических наук профессор Эммануил Йоффе выказал такое меркование.
Негатива больше. Мы предали международное коммунистическое движение. Мы свернули всю борьбу с фашизмом. Наши армии притупили бдительность. В учебниках до сих пор мы показываем оцениваем только позитив. Это не объективно, это противоречит правде. Если говорить по правде, частично прав Суворов.
Існование секретного протокола до домовы об ненападе помеж Немеччиной и Советским Союзом долгий час отмовлялось советским боком. Только при конце 80-х годов гэты факт был признан и вядомый громадскости. У секретном протоколе было два артикулы, якія вызначили развитие подею, распавел историк Игорь Кузнецов.
Статья первая предусматривала, что в случае территориального переустройства областей, входящих в состав прибалтийских государств, северная граница Литвы одновременно является границей сферы интересов Германии и СССР. И вторая статья, что в случае территориальных переустройств областей, которые входят в состав польского государства, граница сферы интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии реки Нарвесла-Иса.
Четвертый артикул домовы был таким. Гэты протокол будет заховываться або двумя боками у строгим сокрытии. Молодый немецкий историк Беньямин Кройс расповел, как зараз у Немеччине оценивают наступствы домовы.
Нападение на Польшу, что оказалось началом Второй мировой войны. Гитлер мог сейчас с помощью СССР покорить Центральную Европу. Нехватка ресурсов, которые раньше существовала в Германии, была решена этим договором. Таким образом, договор способствовал достижению планов Гитлера по завоеванию Европы.
На конференции было шмат молоді, якая с цікавістю слухала гісториків.
Подручників, да, скажена історія. Я вчився в школі і таких фактів не ведав.
Те, що нам казали у школі, те, що нам казали все життя, більше його не правда, а сфальсифіковано. Це вельми натхняє, то можна послухати таких людей.
Цікаво, я много познала.
Ви слухали репортаж Інни Студінської з науково-практичної конференції 70-годдя пакту Молотова-Риббентропа і його історичні наступстви. Ці пам'ятаєте ви, хто такі Молотов і Риббентроп? Які откази ми почули від Гамельчуков на це питання, ви почуєте прикладно про хвилину, після того, як я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Судовые виконавцы уручили батькам юриста церкви «Новое житё» Сергея Луканина акт об передаче будинка церкви Менгар виконкаму. Мать Артема Дубского, якая сустрелась с сыном у Бобруйском следшем изоляторе, поведомила Радио Свобода, что 28 жнивня его повезут у Калёнию. У Чернигове стартовал третий международный музычный фестиваль «Бифры». У Браславе прошла церемония коронования папскими коронами образа Божьей Матери Уладальницы Озеров. Гэты абрад з'яўляецца ў каталіцкай царкве прызнаннем цудатворнасці іконы. Намеснік генеральнага дырэктара Усясветнай гандлёвай арганізацыі Харшавардхана Сінг заявіў, што краіны-удзельніцы хочуць большай яснасці наконт ініцыятывы аб скаардынаваным уступленні туды Беларусі, Казахстану і Расіі. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя 70-годдзі пакту Молатава-Рыбентропа і яго гістарычныя наступствы. Ви слухаєте Радіо Свобода. Ці пам'ятаєте ви, хто такі Молотов і Риббентроп? Таке питання наш кореспондент задав мінакам на вулицях Гомеля.
Риббентроп – це, по-моєму, і немец був, я не пам'ятаю точно. Молотов – це росіяни. Вони заключили пакт, по-моєму, вони нападені, я не пам'ятаю точно. Після? Була війна?
Не знаю. Давно вчили, забили.
Молотов – це… Ну, що там зі Сталіном зв'язано? Так і одразу не зрозумієш.
Это были премьер-министры, по-моему, СССР и Германии. Насколько я знаю, они подписали пакт о ненападении. Был дележ территорий и просто договорились о каких-то взаимных поступках. Планировалась блокада к Беларуси. СССР хотел вернуть территории Польши, Финляндии там, и всех остальных.
Это люди, которые подписали пакт между Советским Союзом и Германией, который определял территории, которые отходили либо Советскому Союзу, либо Германии.
После этого там часть Запад Беларуси и, по-моему, Запад Украины и Бессарабия приеднались к Советскому Союзу. А Германии не помню.
Молотов и Риббентроп – это политики были.
Это министры иностранных дел гитлеровской Германии и сталинского СССР, соответственно. Подписали знаменитый пакт Молотова-Риббентропа о разделе Восточной Европы между этими двумя странами. В 1939 году началась Вторая мировая война. СССР оккупировала страны Прибалтики и Бессарабию, и Буковину. Белосток остался во власти Польши. Ну, как бы поделили территорию между собой.
А питання свободи. Ці пам'ятаєте ви, хто такі Молотов і Риббентроп? І після обвістки економічний огляд.
новым выпуску передачи «Дом литератора» мы сустрэнемся с майстром прыгодніцкага жанру Павлом Ляхновичем, які живе у Пінску. Язеп Янушкевич зрецензує роман Віктора Вальтера «Родженые под Сатурном», а у рубрицы «Авторы творы» нашим гостем будет Виктор Качко, які представить одразу две свои новые книги.
Слухайте передачу «Дом літератора» сёння ў нашай праграме пазней. У разгар эканамічнага крызісу Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, намінальны сярэдні заробак у першым паўгоддзі сёлета ўзрос параўнальна з тым жа перыядам летась на 17%, дасягнуўшы 957 тысяч рублёў. Наколькі рэальнае гэтае павелічэнне і чым адрозніваецца заробак намінальны ад рэальнага? Заглядам Ігар Карней.
Что до справоздачи Национального статистического комитета, дык кандидат экономических наук Леонид Злотников звертает увагу менавіта на удокладнение номинальное, якое для большини людей не несе ніякой сенсовой нагрузки. Однако помеж номинальным и реальным заробками існує істотная розница.
Реально треба зробити поправку на индекс инфляции. Коли цены росли худшей, чем росли номинальные заробки, то реальные заробки падают. Коли цены растут не так худко, как растут номинальные заробки, это реальные заработки растут. Инфляция была 14,5% за первое полугодие. И когда 17, там 14,5, 10,2% реальные заработки выросли.
Был министр працы и социальной обороны Беларуси Александр Заснов з уласного досвіду кажа, надиманные личбы идут у статистичный комитет непосредственно с державных предприемств.
Нас там, кстати, мабуть, лечат докладно. Але с чего они лечат? То, что они отрымливают. У совковой экономики это было завсёды и завсёды будет. Как выглядать лепей, треба показывать то, чего нема.
Александр Сосновый так само звертая увагу на значный рост инфляции в Беларуси. Эта тенденция особливо непокоит жыхароў Украины. Так, у приватности, свечит даденное пытание у Всероссийского центра вывучения громадской думки. Аналитики зафиксовали, что высокую инфляцию уважая за головную погрозу амаль полова опытанных у Беларуси. Тем часом стало вядома, что у критичное становище трапил Менский завод «Мотавела». Австрийский инвестор не справляется с финансовыми обовязками. На две тротины заробку переведены больше за 1000 супрацовников. Керовник заводу Казимир Мороз скардится. Австрийская компания «Атек Холдинг» кинула коллектив на самовыживание. У отсутность оборотных сродков нема чем платить за электроэнергию.
Были договоренности при покупке предприятия. Инвестор должен инвестировать столько-то, там отдать государству. Точно это не знаю, потому что компания ТЭК заключалась с государством договора. Какие там обязательства, какой срок гашения, до нас эта информация не доходит.
От початку года с конвейеру «Мотавела» сошло всего 1500 мотоциклов. Велосипедов вырабляется больше. Принамсі у жнівні близу 2000. При такой загруженности тримать шматтысячный коллектив нема сенсу. У выніку лепшие кадры сыходят сами, остатние задоволиваются двумя тротинами заробку. Колишний генеральный директор «Мотавела» Константин Устымчук сгадывая, еще у 90-х «Мотавела» лечилась одним из самых перспективных предприемств в Беларуси. У весь свет поступово пересадал на ровары, с чего рынок подавался безмежным. Але скористаться моментом не смогли.
Там инвестора нет. Тот, кто вкладывает деньги в перспективу, в перспективе получает результат хороший. Ну, по крайней мере, нормальный завод. Это инвестор. А те, кто заводом сейчас занимается, не знаю, кто они. На заводе, по-моему, ни одного специалиста не осталось.
На думку экспертов, «Мотавела» штучно подводится до банкротства с дальнейшей ліквідацыяй предприемства. Вольные 27 гектаров земли у центра города больше притягальные для инвесторов, чем перспектива обновления стратной вытворчести. Одно из самых великих предприемств Могилевщины – «Белшина» – не может продать продукцию. Яе назапашено больше, як на 250 миллиардов рублей, а это двухмесячный объем вытворчести. Кіраўніцтва признает, что вырабы неконкурентоздольные, их вытискают с замежных рынков иншие вытворцы – «Бриджстоун» и «Мишлен». Тая продукция тоннейшая и больше якостная. Каля половы незапотребованной продукции – буйногабаритные шины. Ранее их набывали предприемства горноздобывной промысловости из Австралии, Канады, Бразилии. Теперь там кризис и объемы продажу упали на тротину. Белшине поставленная задача до кастрычника разгрузить запасы на 50 миллиардов рублей. Терпить от кризису еще один валютный донор белорусского бюджету – вытворшее объединение «Беларусь-Калий» у Солигорску. У першым паўгоддзі 2009-го Беларусь, паводле афіцыйнай статыстыкі, экспартавала 542 тысячы тонн калійных угнаенняў. Гэта ў 4 разы меней, чым за той жа перыяд у 2008-м. Усяго летась пастаўлена на экспарт 6,5 мільёна тонн хлёрыстага калія. Такі вялікі збой звязаны найперш з тым, што галоўныя пакупнікі салігорскай прадукцыі – Кітай і Індыя – сёлета неахвотна яе набываюць. І калі Індыя нарэшце падпісала контракт на пастаўкі беларускага калію па коштах значна ніжэйшых за прагназаваныя, то дамовы з Кітаем дагэтуль няма. Бо ўрадзе заяўляюць, што перамовы ідуць цяжка, але чыноўнікі ўсё ж спадзяюцца зламаць кітайцаў. Беларускалі з'яўляецца другім пасля нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў пастаўшчыком валюты ў дзяржаўны бюджэт. Летась аб'яднанне прадало за мяжу угнаенняў амаль на 3,5 мільярда даляраў. Паводле статыстыкі, самыя затаварныя ў прамысловым сектары прадпрыемствы лёгкай прамысловасці. Аб'ём нерэалізаванай прадукцыі дасягнуў беспрэцэдэнтных маштабаў на 639 мільярдаў рублёў. Цяпер прадпрыемствы канцэрну «Беллегпрам» зарабляюць у асноўным на перашкольным ажыятажы. У адсутнасць попыту на трыкатажныя дэшвейныя вырабы менавіта школа дае магчымасць атрымаць сезонны прыбытак, гаворыць намеснік дырэктара бабруйскай швейнай фабрыкі «Славянка» Юрый Дробаў.
У нас квота 56 тысяч на школьную форму. Фактически мы уже выполнили 107, и по факту будет 115 тысяч. Помимо обычного эконом-класса разработан костюм бизнес-класса, а в этом году и VIP-класса. Пользуется популярностью. В Россию продано порядка 25 тысяч изделий.
И хоть формально в Беларуси не існуе адзінага узору школьной формы, але некалькі апошніх гадоў абавязковы дзелавы стыль адзення. Па сутнасці, тая ж форма, толькі ў большым, чым раней, асартыменце. Згодна са справаздачай Міністэрства адукацыі, кошт школьнага набору для хлопчыкаў стартуе ад 175 тысяч рублёў, для дзяўчынак – ад 182 тысяч. А вось цэнавая столь, на перакананне спадарыні Вікторыі, якая сёлета адправляе ў першы клас дачку, практычна не абмяжоўваецца.
Маркаўскія чаравічкі для дзяўчынкі каштуюць 72 тысячы. Улічваючы, колькі маленькае дзіця праходзіць, можа, паўгода, то можа, ну, і зашмат. Юбачка – 35 тысяч. Калі гэта прыватныя фабрыкі, могуць каштаваць і 70 тысяч. Блузачка для дзяўчынкі за 60 тысяч. Пэўна, на год трэба не адну, а можа дзве ці тры. Калі кожную хаця б па 50 тысяч, то сямейны бюджэт гэта не вытрымае. Улічваючы, што працуе толькі мой муж, а маё пасобе ў 200 тысяч.
Праблему загружанасці складоў на гэтым тыдні закрануў і Александр Лукашэнка. У часе чарговай паездкі па рэгіёнах ён заявіў: пытанне пакрысе пачынае вырашацца, аднак пры гэтым выказаў умераны аптымізм, што да агульнай затаваранасці, паколькі станоўчая тэндэнцыя характэрная толькі для некаторых прадпрыемстваў, падпарадкаваных Міністэрству прамысловасці, канцэрнам «Белдзяржхаршпрам» і «Беллегпрам». А вось да кіраўніцтва заводу ў вырабе тэлевізійнай тэхнікі «Гарызонт» у Лукашэнкі ўзніклі пытанні. «Там так нічога і не змянілася», – патлумачыў Лукашэнка. І дадаў: «Калі такія кіраўнікі не зразумеюць, што трэба значна прыбаўляць, мы адмовімся ад супрацоўніцтва з імі».
Кроніка крызісу. Ігар Карней. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У пятніцу 21 жніўня будынак царквы «Новае жыццё» у адсутнасці яе прадстаўнікоў перадалі на баланс гарадскіх уладаў. Паводле рашэння суду, вернікі мусілі ў чацвер пакінуць храм і аддаць ключы.
Я хочу задать пытанне, как это вот можно отобрать? Вот люди взяли какой-то коровник заброшенный, отстроили, сделали церковь. На каком основании у них отбирают это здание? Я вот слушаю целую неделю и не могу взять толк.
Мінгарвыканкам адмаўляецца каментаваць сітуацыю вакол царквы «Новае жыццё». Але, як вядома, у 2005 годзе ўлады Менску пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу і будынку на той падставе, што на ягоным месцы планавалася будаваць жылы мікрараён. План забудовы мясцовасці страціў юрыдычную моц у 2006 годзе. Новы план дагэтуль не зацверджаны. Двадцатага жніўня Александр Лукашэнка заявіў: «Хачу, каб еўрапейцы вялі шчыры дыялёг і не спрабавалі нас праз калена сагнуць. Мы ўсё роўна выжывем, у зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым». Працягнем праграму выказваннямі слухачоў пра ўладу.
Телефонує вам Микола Чибисов, Коздовш, Нагатлевский район Горьянской области. Ни один керовник свету не пропоновує своему народу жить у землянках. А наш президент, народу, який перемог в фашизм, пропоновує жить у землянках, пройшовши 65 років після скончання війни.
В інтерв'ю телепрограмі
руками формулы власти, Лукашенко просит спросить его, куда он идет, на запад, на восток. Ответ простой – никуда. Сидит он в тупике, в который привели его хитрость и обман. Судя по всему, тупик этот его полностью устраивает. Сытно ест, сладко спит, играет в свои любимые игры. Игра мускулами ничего практически не дает. Вот и остается только сидеть в тупике, наслаждаясь тем, что есть, с протянутой рукой, прося кредиты, чтобы продолжать свою тупиковую жизнь. Еще это лет 10.
Магілёўскі аблвыканкам возьмецца за адраджэнне беларускай мовы ў рэгіёне. Так распарадзіўся яго кіраўнік Пётр Руднік. Паводле афіцыйнай інфармацыі ўжо створана адмысловая камісія, якая павінна распрацаваць праграму паэтапнага вяртання мовы ў публічнае жыццё. З гэтай нагоды развагі нашых слухачоў.
У Магілёве адраджаюць беларускую мову в ужытак. У незалежнай дзяржаве гэта вельмі проста, калі не азірацца на Москву. Дзіцячы садок па-беларуску, школа-гімназія па-беларуску і БДУ па-беларуску. І ўсё сабой зробіцца аўтаматычна. Так, як нас у свой савецкі час абрасейвалі. Так што не трэба траскатні.
Вельмі балючае для мяне беларускі пытанне аб становішчы роднай мовы. З прыходам да ўлады Лукашэнкі закрываліся беларускія школы, класы. Гэта было трагедыяй для вялікай колькасці дзяцей, вучняў гэтых школ. Мне шмат хто з бацькоў гаварыў, што дзеці плакалі, калі іх перавялі на расейскае мованавучанне, а ўжо на сённяшні дзень было выпушчана адно пакаленне вучняў, выхаваных на роднай мове. І неправда, што ўсе адмаўляюцца ад мовы. У мяне шмат знаёмых, якія размаўляюць са мной з задавальненнем па-беларуску. Яўгенія Казлова з Варшы.
Шановныя слухачы, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.